Александр Иванович взглянул на первую страницу дела и, увидев наклеенную на ней собственную фотографию, неприятно улыбнулся и сказал: «Что-то не пойму, что вы от меня хотите? Посмотреть разве из любопытства?» «Я тоже из любопытства», — заявил великий комбинатор. «Ну что ж, давайте приступим, исходя из этого, в конце концов, невинного чувства. Господа присяжные заседатели, Александр Иванович Корейко родился...» Впрочем, счастливое детство можно опустить. В то голубенькое время маленький Саша еще не занимался коммерческим грабежом. Дальше идет розоватое отрочество, пропустим еще страницу. А вот и юность. Начало жизни. Здесь уже можно остановиться из любопытства. Страница шестая дела. Остап перевернул страницу шестую и огласил содержание страниц седьмой, восьмой и далее по двенадцатую включительно. И вот, господа присяжные заседатели, перед вами только что прошли первые крупные делишки моего подзащитного, как то торговля казенными медикаментами во время голода и тифа, а также работа по снабжению, которая привела к исчезновению железнодорожного маршрута с продовольствием, шедшего в голодающее Поволжье. Все эти факты, господа присяжные заседатели, интересуют нас с точки зрения чистого любопытства. Остап говорил в скверной манере дореволюционного присяжного поверенного, который, ухватившись за какое-нибудь словечко, уже не выпускает его из зубов и тащит за собой в течение всех 10 дней большого процесса. Не лишено также любопытства появление моего подзащитного в Москве в 1922 году. Лицо Александра Ивановича сохраняло нейтральность, но его руки бесцельно шарили по столу, как у слепого. «Позвольте, господа присяжные заседатели, задать вам один вопрос, конечно, из любопытства. Какой доход могут принести человеку две обыкновенные бочки, наполненные водопроводной водой? 20 рублей? 3 рубля? 8 копеек? Нет, господа присяжные заседатели, Александру Ивановичу они принесли 400 тысяч золотых рублей 00 копеек. Правда, бочки эти носили выразительное название «Промысловый артель химических продуктов реванш». Однако пойдем дальше. Страницы 42-53. Место действия – маленькая доверчивая республика. Синее небо, верблюды, оазисы и пижоны в золотых тюбетейках. Мой подзащитный помогает строить электростанцию. Подчеркиваю, помогает. Посмотрите на его лицо, господа присяжные заседатели. Увлекшийся Остап повернулся к Александру Ивановичу и показал на него пальцем. Но эффектно описать рукой плавную дугу, как это делали присяжные поверенные, ему не удалось. Подзащитный неожиданно захватил руку на лету и молча стал ее выкручивать. В то же время господин подзащитный другой рукой вознамерился вцепиться в горло господина присяжного поверенного. С полминуты противники ломали друг друга, дрожа от напряжения. На Остапе расстегнулась рубашка, и в просвете мелькнула татуировка. Наполеон по-прежнему держал пивную кружку, но был так красен, словно бы успел основательно нализаться. «Не давите на мою психику», — сказал Остап, оторвав от себя Корейко и переводя дыхание. «Невозможно заниматься». «Негодяй, негодяй», — шептал Александр Иванович. «Вот негодяй». Он сел на пол, кривясь от боли, причиненной ему потомком янычаров. «Заседание продолжается», — молвил Остап, как ни в чем не бывало. «И, как видите, господа присяжные заседатели, лед тронулся. Подзащитный пытался меня убить. Конечно, из детского любопытства. Он просто хотел узнать, что находится у меня внутри. Спешу это любопытство удовлетворить. Там внутри благородное и очень здоровое сердце. Отличные легкие и печень без признака камней. Прошу занести этот факт в протокол. А теперь продолжим наши игры», — как говорил редактор юмористического журнала, открывая очередное заседание и строго глядя на своих сотрудников.